Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек, культурный дневник. Фестиваль документальных фильмов «Визьон Дюрель» в Швейцарии – первый из крупных кинофестивалей, решивший ничего не отменять и не переносить из-за карантина, а полностью уйти в онлайн. Среди его международных премьер – фильм «Россия – это мы», снятый живущей в Москве француженкой, уроженкой Лиона Александрой Дальсбек. Его герои – молодые москвичи, работавшие в штабе Алексея Навального в ту пору, когда он решил бросить вызов Владимиру Путину и баллотироваться на пост президента России. Власти всячески пытались препятствовать его предвыборной кампании, было совершено нападение на штаб Навального, но его юные сторонники демонстрировали удивительное бесстрашие, проводили пикеты у правительственных зданий, в том числе и ФСБ, требуя освобождения политзаключенных и регистрации своего кандидата. Главные герои фильма – Николай и Милена, погруженные в политическую борьбу и уверенные, что она не напрасна. Им приходится спорить не только с полицией, но и с прохожими, сторонниками Путина, и этот диалог поколений становится лейтмотивом фильма. Швейцарская онлайн-премьера не осталась незамеченной в России. В одной из рецензий Александру Дальсбек обвинили в предвзятости и почему-то назвали пропагандистом и оператором «Радио Свобода». Это очень иронично, так как, когда я снимала, я как раз мечтала работать на «Радио Свобода», сказала Александра Дальсбек перед тем, как мы записали это интервью. Вы родились во Франции. Почему вы приехали в Россию и как вам в России живется?
Да, я родилась во Франции, в прекрасном городе Лион. У меня вся жизнь, в принципе, связана с Россией, в первую очередь с Москвой, потому что моя мама из Москвы, а папа француз, и я с детства приезжала в Москву. И в 2014 году я решила здесь остаться и попробовать в Москве поработать. Изначально это произошло, потому что во Франции я закончила учебу и не было возможности там с работой. И я решила попробовать в Москве. Думала вначале остаться несколько месяцев, и вот уже 6-й год я здесь.
Значит, вы прекрасно себя чувствуете в Москве и по Франции не скучаете?
Как вам сказать? Вначале я себя тут не чувствовала прекрасно, потому что всегда очень сложно, когда ты как бы покидаешь свой комфорт. Да, во Франции у меня были друзья, у меня были свои привычки, как бы я там ничего особенного не боялась. Я знала, что, ну, кроме вот этой проблемы с работой, мне было, в принципе, комфортно. Ну, это был мой дом, Лион, маленький город, меньше миллиона жителей. А в Москве вначале, да, было немножко тяжело, но я постепенно стала знакомиться с разными французскими журналистами, с которыми я начала работать потихоньку, вот с одним телеканалом, потом с другим, потом с командами, которые приезжали из Франции. В общем, я стала продюсером. Мне было все интереснее, была возможность не только в Москве работать, а путешествовать по России. То, что мне всегда очень не хватало, потому что мне казалось, что ну нельзя вот просто вот жить в Москве или переезжать в Москву вот к родственникам и не знать, что происходит вокруг. Ну и как бы мне просто вот здесь интересно.
Лион ведь город с огромной кинотрадицией. Там прекрасная синематека, одна из лучших в мире. Братья Люмьер из Лиона, да? Я думаю, что вы должны быть синефилом, да, и выбрали кино не случайно.
В принципе, да. Вот когда ты растешь в Лионе, естественно, когда ты в школу ходишь, тебя раз в год ты ходишь в этот Институт Люмьер, да, чтобы посмотреть старые фильмы, классику, как, может быть, московских детей ведут в Пушкинский музей, да, или в Третьяковку, а нас в Институт Люмьер.
Как вы познакомились с героями вашего фильма и почему решили их снимать?
Я чисто вот по журналистским соображениям. 26 марта 2017 года пошла на этот митинг, вот, который по всей России прошел. Я тогда еще никого не знала из будущих героев фильма, но я просто была поражена тем, что, вот, во-первых, очень много народу вышло, и для меня это было что-то новое, потому что я в Москве не жила, когда вот была Болотная, например. И я знала, что были эти митинги. Потом много лет все было довольно спокойно. А в принципе во Франции у нас митинги постоянно проходили и в моем детстве, и когда я училась. То есть ходить на митинг — это было что-то естественное. И я понимала, что мне ничего не будет, если я прогуляю школу и пойду на какой-нибудь митинг с другими учениками. И когда я увидела, что в Москве в марте 2017 года все вышли, очень много школьников, очень много молодежи, я поняла, что что-то новое происходит, потому что раньше я этого не видела, и мне казалось, что это просто невозможно, потому что все говорили о том, что оппозиции больше нету, или после Болотной все испугались, все боятся, все взрослые больше не выходят, но вышли молодые. После этого я просто решила ходить периодически в штаб Навального, и там постепенно познакомилась с разными ребятами и начала их снимать. Кто-то боялся меня, кто-то думал, что я иностранка, им было не очень понятно, что мне надо от них. Кто-то меня как-то кремлеботом назвал. Было очень некомфортно поначалу, ну, а другие ребята, некоторые из них, вот Милена, например, Николай Касьян, они сразу поверили мне, что я, в принципе, не враг для них, и что я просто хочу запечатлеть, что происходит в этот момент. И они мне дали доступ к своим акциям и предупреждали, когда что-то будет происходить.
Забастовка избирателей. Короче, против Путина, типа, допустить Навального до выборов. Одна малолетка, 20-19.
Здравствуйте, поддержите забастовку избирателей вместо переизбрания Путина.
Нет, спасибо. Единственное, кто есть, это Путин.
Вы знаете, я смотрел ваш фильм и думал о 19 веке, о романе Ивана Тургенева «Отцы и дети». За 150 лет почти ничего не изменилось. Этот фильм ваш о конфликте поколений. Молодежь за перемены, старики за статус-кво, за Путина, который для них олицетворяет такой советский привычный мир. В принципе, вечный русский конфликт.
Да, ну вот вы знаете, как раз по поводу этого конфликта, в фильме это очень чувствуется, и мы с продюсером, когда монтировали с Марией Яцковой, мы решили, что это очень важный момент, надо его показать, потому что очень часто попадались эти перепалки между молодыми активистами, между москвичами, взрослыми или там пожилыми людьми. С другой стороны, мне недавно кто-то сказал, вот посмотрел фильм и говорит: «А вот мне кажется, все слишком черно-белое, хорошие и плохие». И я понимаю, что, конечно, в жизни все не совсем так. Есть, конечно, взрослые москвичи или, в принципе, россияне, которые недовольны тем, что сейчас происходит, и которые на стороне этой молодежи, и которые ее поддерживают. Но я вот именно увидела этот конфликт, и меня это очень каждый раз шокировало, и даже были смешные моменты.
Во Франции ведь тоже такое есть, недоверие молодежи нового поколения к поколению бумеров, которые контролируют все деньги, и тоже это такое размежевание между поколениями существует, конечно, по другим параметрам, но оно есть.
Да, в принципе, оно есть, но во Франции немножко другая ситуация, когда началось движение желтых жилетов. Это уже не совсем был, конечно, конфликт поколения, это скорее конфликт классов. Желтые жилеты, среди них были очень разные люди разных поколений. Они все вместе воссоединились против Макрона и против la classe dirigeante.
Истеблишмента.
Да, истеблишмента, да, спасибо. Может, я банальность скажу, но мне кажется, к сожалению, в России такого не произойдет, потому что действительно есть новое поколение, эти молодые активисты, которые очень верят в перемены, которые хотят что-то новое, которые хотят изменить страну. Меня в основном это поразило, что они готовы жертвовать очень многим, чтобы против этой системы пойти. А французская молодежь не так сильно рискует, потому что все-таки система совершенно другая во Франции. Конечно, они сейчас, с тех пор, как полиция стала жестче во Франции, они рискуют, что их могут стукнуть, их могут побить, и они даже глаз могут потерять, и это, конечно, чудовищно. Но они не рискуют потерять свою работу или их с университета никто не выгонит. В общем, такого нету во Франции. Меня очень поразило, что вот эти молодые ребята, которых я снимала, готовы на очень многое пожертвовать, чтобы бороться за свои идеалы.
Но ведь во Франции все-таки эта молодежь и действует другими методами. В России, если бы кто-нибудь из оппозиционеров попробовал разбить витрину или банкомат, или вот как был возле Триумфальной арки, там такие были беспорядки на моих глазах, в России даже представить себе невозможно, чтобы кто-нибудь решился на такое.
Это невозможно, потому что все тут очень сильно запуганы. Я лично не поддерживаю то, что французы бьют витрины, попортили Триумфальную арку. Я не считаю, что это методы, которые нужно поддерживать, и что эти методы правильные. И действительно, меня как раз очень поразило, насколько во время митинга в Москве, например, молодежь и, в принципе, митингующие ведут себя очень вежливо. Все как будто бы боятся, если дотронешься полицейского, ты просто не знаешь, что может потом произойти. Но ситуация изменилась, конечно, прошлым летом с московским делом, когда несколько ребят осмелились бросить пустую бутылку пластиковую на полицейского. И вот мы знаем, да, что с ними потом произошло. Их за это судили, кого-то судили на 3 года. Очень сильно тут запугивают людей, поэтому вряд ли может в Москве, в принципе, в России произойти то, что произошло прошлый год во Франции.
Да, ну вот даже сравните, протест против пенсионной реформы был в России сначала, и теперь против пенсионной реформы Макрона начался в декабре еще прошлого года, и я не знаю, что было в Лионе, но в Париже было перекрыто метро, был полный хаос в городе, я это наблюдал своими глазами, и даже представить себе, что в Москве кто-нибудь осмелится протестовать вот такими методами невозможно абсолютно.
Да, я себе такого не представляю. И я как раз очень удивлена была тоже, когда речь пошла о конституционной реформе, вот которую недавно Владимир Путин решил провести. Я думала, что все выйдут, что оппозиция будет призывать митинговать, как-то действовать. Но ничего такого не было. И, конечно, я немножко удивилась, а сейчас тем более с эпидемией коронавируса вообще невозможно ничего предпринимать, и что будет дальше, мне не очень понятно.
Один из важнейших эпизодов вашего фильма – это захват московского штаба Алексея Навального, где был избит полицией ночевавший там волонтер Александр Туровский. Потом вы снимаете суд над ним, его разговор с журналистами после суда. Это известная история, я, конечно, ее сразу вспомнил, потому что этот самый Туровский вдруг после этого резко поменял взгляды, стал выступать против Навального. Я вот сейчас посмотрел в его Фейсбуке, там последняя запись в январе 2020 года, где он просит посылать ему на секретный почтовый ящик email компромат на Навального. У вас есть версии, что произошло, почему он вдруг так поменял взгляды?
У меня версии нет особой. Я просто помню, что когда все это произошло, я, конечно, общалась с его знакомыми. Он же дружил с одним из героев фильма, с Николаем Касьяном. Я слышала разные разговоры и читала разные посты, и многие думали, что его как раз напугали, и что либо его шантажировали, либо ему сказали, мол, нужно так действовать, если ты хочешь, чтобы мы оставили тебя в покое, твою семью. У меня нету версии, если честно, мне сложно сказать. что могло произойти.
А что случилось с главной героиней фильма, наверное, ее можно назвать главной героиней, которая так дерзко себя вела на избирательном участке, когда работала там наблюдателем, с Миленой?
Милена очень крутая вообще девушка. Когда я в первый раз увидела ее, и когда мы познакомились, это был тот день, когда она в начале фильма стоит в пикете перед Белым домом. Я в этот день просто до конца с ней ходила и поняла, что все, надо ее снимать. Она, конечно, была настолько в эту историю погружена, и она была уверена очень долго, что она может как-то повлиять на политическую ситуацию, что они все вместе, все ребята, которые ходили в штабы Навального, что они могут что-то сделать. Но постепенно она стала меньше в это верить, она мне об этом говорила. У нее постепенно было разочарование. И она мне как-то сказала: мне кажется, все будет как всегда. Все мы старались, все мы пытались что-то сделать, что-то изменить, но в итоге ничего не будет. Она, конечно, не была наивной. Она понимала, что выборы пройдут, как должны пройти, что будет только Путин и его кандидаты. Но она все равно до самого последнего момента, даже после выборов, когда я ее снимала 5 мая на митинге против 4-го срока Путина, она до сих пор думала, что надо что-то делать, надо против этой системы бороться. Все равно какое-то у нее было такое отчаяние, что ли. Мне кажется, в какой-то момент ей стало уже морально тяжело, и в какой-то момент она, может быть, и испугалась. Мне не хочется вместо нее рассказывать, но она просто вот отошла. По крайней мере, временно она решила, что это, видимо, не ее.
То есть почти никого из ваших героев не осталось сейчас среди активистов, работающих в штабе Навального?
Почему? Нет, остались как раз Николай.
Николай по-прежнему?
Да, он работает сейчас с Юлей Галяминой. Он занимается политикой, он продолжает. И на самом деле, может, не всех видно, конечно, в фильме, но есть большая группа ребят, которые поддерживали Константина Салтыкова, который 9 месяцев почти что был в СИЗО после того, как его задержали с Навальным 28 января. Наверное, помните этот момент.
Да, и у вас там пикеты же есть в его защиту.
Очень много ребят, девушек его поддерживали, и пикеты были почти каждый день в один момент. Они в течение 9 месяцев стояли в пикетах очень часто. Они считали, и действительно так было, что он политзаключенный, и что надо обязательно его поддерживать до конца. Видимо, общественное движение, оно как-то помогло, потому что, в конце концов, его все-таки отпустили раньше, чем могли бы. Ему же грозили дать 3 года целых. И, как мне кажется, большинство этих ребят, может быть, просто сейчас нету такой политической активности, как была тогда вот в 2017-2018 году, потому что тогда была именно вот такая цель — выборы. Но я знаю, что они продолжают интересоваться политикой. Я уверена, что если будет новая определенная цель, что если что-то начнется еще раз, какая-нибудь вот движуха такая, я уверена, что большинство из них вернется и будет снова активным. Может быть, и с Миленой будет то же самое.
А с самим Навальным вы много общались во время съемок фильма, и как он относился к тому, что вы работаете в его штабе?
Нет, я с ним виделась, может быть, 2 раза, и то мы не общались лично. Я же не работала в штабе, я себя не считала активисткой. Я приходила, чтобы именно запечатлеть, что происходит, и я ни в коем случае не хотела быть частью процесса, частью штаба, потому что я считала, что я должна держать расстояние. В этот момент довольно много народу, у нас несколько было человек, кто снимали периодически, кто приходил в штаб или снимал активистов. Я знаю, что как раз были ребята из «Радио Свобода», которые тоже параллельно снимали документальное кино. А я тогда подумала в этот момент, я вот столько времени все это снимала, и мы ничего не успеваем, это уже не будет актуально через 6 месяцев. А теперь я понимаю, что на самом деле через 2 года, мне кажется, это все равно актуальным. Мне в тот момент очень хотелось запечатлеть этот, как мне казалось, исторический момент, потому что что-то происходило, на мой взгляд, совершенно небанальное. И вот через 2 года я теперь на это смотрю, и я надеюсь, зритель также это воспринимает. Я это смотрю как на момент истории на моем уровне. И мне кажется, важно, что вот когда-то это было запечатлено, и хорошо, что вот не только я все это снимала, потому что все по-разному рассказывают, по-разному монтируют. И, естественно, герои все очень разные бывают. Я просто надеюсь, что, может быть, даже через 10 лет, когда герои моего фильма, может быть, еще раз его посмотрят, подумают с гордостью, вот какие мы были крутые, и мы в это верили, и мы до сих пор в это верим, и мы что-то изменили тогда понемножку и постепенно будем еще менять.
А они уже смотрели фильм? Вы показывали фильм своим героям?
Кто-то смотрел. Премьера в России была на фестивале Art Dog Fest. И вот некоторые из них пришли. Я очень рада была, потому что им было интересно. И, конечно, это всегда очень приятно, когда ты понимаешь, что твою работу люди, которых ты сняла, хорошо воспринимают. Претензий не было у них особенно.
Ваш фильм называется «Россия – это мы». Это лозунг. А кажется ли вам, что этот лозунг оправдан, что эти люди действительно представляют, олицетворяют Россию? Или это все-таки меньшинство, а Россия совсем другая?
Эти люди, они олицетворяют одну часть России. Конечно, я этим названием, я не хочу сказать, что эти активисты, они воплощают Россию, а все остальные — никто. Нет, конечно. Те люди, которые с ними дебатируют в фильме, которые с ними не согласны, они тоже Россия. Для меня все персонажи, которые мне попадались в процессе съемок, и которые вот как-то вот выражались на эту политическую повестку того времени, того момента, они имеют право сказать, вот Россия — это мы. В принципе, так. Я не считаю, что герои моего фильма, они важнее всех остальных.
Но я думаю, что все-таки можно сказать, что это пессимистичный фильм, когда смотришь из 2020 года, и ты видишь людей, которые хотят что-то изменить прямо сейчас, и ты знаешь, что им ничего не удалось изменить в сущности, и тот же Путин тоже собирается находиться у власти до 2036 года, а никто, в общем, особенно и не возражает, то вот, глядя из сегодняшнего времени, фильм кажется печальным, как история таких разбитых надежд, нет?
Ой, мне бы не хотелось бы мне как раз говорить или увидеть этот фильм как пессимистичный фильм или как печальная картина, потому что, конечно, есть очень обидные моменты, когда понимаешь, что сейчас действительно ничего такого яркого не происходит, но с другой стороны, в России люди все пользуются интернетом, как везде, в принципе, но все-таки поколения меняются. Те люди, которые сейчас верят только в то, что им рассказывают Соловьёвы, Киселёвы там по телевизору, по Первому каналу, по «России-1», эти люди, они в какой-то момент они уйдут, их больше не будет. И я очень сомневаюсь, что даже молодежь, которая, может быть, верит в эту власть сегодняшнюю, я сомневаюсь, что они с утра до ночи смотрят телевизор. Сейчас все в интернете сидят. И вот, конечно, то, что делает оппозиция, не только Навальный, Яшин, Соболь, все, в принципе, они очень много говорят в интернете. Они очень грамотные, по-моему, используют интернет. И как бы веришь им, не веришь, все это попадается в какой-то момент. Например, Егор Жуков, который, правда, сейчас он на «Эхе Москвы», да, он не имеет права сам вести какую-нибудь свою программу на своем YouTube-канале. Но ему дали возможность работать на «Эхо Москвы», например. Таким образом, он свое мнение тоже может высказывать. Очень многое в Телеграме происходит, очень много активности. То есть сейчас я на днях смотрела, например, метропикет, который начался, по-моему, в октябре прошлого года в Москве. Эти пикеты у метро в поддержку политзаключенных. Это все продолжается онлайн, потому что люди сейчас обязаны дома сидеть. И все это постепенно должно расти. Я понимаю, что фильм, конечно, рассказывает про один период, который был очень активный, но такие периоды могут быть и позже, и через год, или через два. Это не значит, что если сейчас не происходит ничего конкретного, это не значит, что люди не проснутся и что в них ничего не кипит. Да, с одной стороны, мне хочется надеяться на лучшее, на то, что еще есть ресурсы у этих активистов, у молодежи, у будущих активистов. Но, с другой стороны, я недавно как раз делала репортаж про камеры с системой распознавания лиц в Москве. И когда вот просто интересуешься этим вопросом, ты понимаешь, что за эти последние годы в Москву, если я не ошибаюсь, поставили больше 100 000 камер с системой распознавания лиц, и, скорее всего, на этом не остановится мэрия Москвы, и это уже касается тоже постепенно других городов. Конечно, в такой ситуации представить себе, как оппозиция в будущем будет какие-нибудь акции организовать или просто вот одиночные пикеты. Действительно, в такой ситуации станет все сложнее и сложнее, потому что любой наш шаг теперь под надзором, можно сказать, где, в какой момент ты находился. И с этой точки зрения, конечно, немножко страшно думать о том, что будет в дальнейшем с Москвой и, в принципе, со страной.
Гостем «Радио Свобода» была Александра Дальсбек, снявшая документальный фильм «Россия – это мы». Выпуск программы «Культурный дневник» подошел к концу. Над ним работали продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Говорит и показывает «Радио Свобода». Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего «Радио Свобода».
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию. Все...
«Радио Свобода». Мы стоим лицом к событиям. Слушайте сразу после выпуска новостей.